Добро пожаловать на пасторскую конференцию.
Сейчас время вопросов и ответов. Итак, у нас три микрофона, где-то 45 минут. Пожалуйста, у нас еще будет время вопросов и ответов со мной еще один раз. И еще, когда мы вместе будем с доктором Моллером и Арсис Пролом. Пожалуйста, не бойтесь, подходите к микрофону. Я Мэтью Филлипс из Инглвуд, Флориды. Когда мы говорим о Библии с заметками, у меня есть вопрос относительно заметок. Заметки — это внизу, а Библия — это сверху текст. Извините, продолжайте. Благодарю вас. А здесь идет речь Римлянам 6:6, что верующий не обладает двумя противодействующими природами, но одна природа, которая содержится в плоти, еще не искупленная, да? Но мы открываем в Иоанна, и там другая заметка, где сказано, что несмотря на то, что христиане обладают греховной природой и так далее, вопрос, умирает ли все-таки ветхий человек в момент возрождения? Или же христиане — это духовные шизофреники? И я понимаю, о чем вы говорите сейчас, и может быть, лучше использовать другие термины. Почему? Потому что природа вообще-то не библейский термин для начала. Что я пытаюсь сказать? Я хочу сказать, что спасение — это какое-то добавление к вашей природе, к вашей жизни. То есть вы ветхий человек с этой ветхой природой, а теперь вы обретаете спасение, то есть что-то. Вы получаете новую природу, у вас остается древняя ветхая природа, не изменяется, ваш ветхий человек, ваше «я» остается, просто что-то новое прибавляется к вам. Священное Писание никогда не объясняет возрождение как добавление новой природы. Всегда Писание описывает это как изменение, трансформация, если хотите. Язык, который я использовал в заметке в Римлянам 6 главе, это определяющий язык. Я не пытаюсь сказать, что мы не обладаем остатками греха, как называют это богословы в нашей природе. Я не пытаюсь сказать, что мы обладаем греховными тенденциями. Вы же помните, да, что недостаточно мела для того, чтобы пометить все наши грехи. Но я не хочу видеть в природе спасения лишь простое прибавление к вашей уже ветхой природе. В Римлянам, например, 7 главе Павел очень четко показывает. Он говорит, грех, который во мне. Но он сказал, но это уже не я. Это грех, который во мне. Он понимает, что он уже новое творение. Есть новое эго, есть новое я. И его стремления святые, его пристрастия правильные, праведные, стремления к пути праведности – его стремление к закону Божьему, который он обожает и любит. Однако в то же время он видит что-то внутри его, какая-то вражда. И то, как я пытался объяснить это в этом отрывке, мы становимся новым человеком, новым творением, сотворенными во Христе Иисусе, с новыми желаниями, стремлениями, целями. Но мы находимся еще в этой неискупленной человеческой природе, как сказано, что мы ожидаем искупления тела. Я думаю, что это та терминология, которая последовательна с тем, о чем пишет апостол Павел. Думаю, понимаем, что слава будущая, которая ожидает нас, это не только улицы золотые и так далее. Я не могу даже представить эти жемчужные врата и так далее. Иоанн пытается объяснить что-то, что необъяснимо, но то, что больше всего мне нравится в идее небес, это искупление плоти. Искупление плоти, когда мы освобождаемся от плоти греха, которая все еще присутствует в нашей жизни. Вот что привлекает меня в вечность. Я новое творение, но, к сожалению, я все еще заключен в этой неискупленной плоти. Не просто с физической точки зрения, но и все те дополнительные вещи, мой разум, мои эмоции, мои чувства. Поэтому я просто пытался сделать вот такое вот отличие. Принцип, руководящий принцип греха все еще в нашей жизни. Но я помню, когда я рос, меня объясняли, ты ветхий человек, сейчас ты новый, ты приходишь ко Христу. Помните, черная собачка, потом белая собачка, потом черная собачка борется с белой собачкой. И какая побеждает? такая жизнь и происходит. Та иллюстрация, которая осталась в моем понимании. Безусловно, возрождение не имеет ничего общего с этой картинкой с двумя собаками. Мы абсолютно новое творение с новыми стремлениями, желаниями, целями. Римлянам 8 глава продолжает и говорит, что мы обладаем власть, силой Духа Святого, способностью исполнять закон. Помните, а до этого мы не могли исполнять закон. Меня зовут Грек, я из Калифорнии. Информация, семинары, которые здесь. Всякий раз я ухожу ободренный. Это прекрасный практический материал. Я также признаю, что церкви находятся посреди этой войны, духовного сражения. И когда вы говорили вначале о сражении за истину из послания Иуды, я получаю ободрение с одной стороны, но иногда я покидаю это место и ощущаю такое, знаете, мне не очень приятно понимать, куда я возвращаюсь. Я знаю, что Христос говорил. Он говорит, я создам церковь свою, врата ада не одолеют ее. Ты рассказываешь нам правильно, что неправильно в нашей церкви. Но мог бы ты со своей точки зрения сказать, что же все-таки правильно в нашей церкви? А то, что правильно, то, что Иисус Христос создаст церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Вот что правильно в церкви. Я не хочу слишком много говорить сейчас о доктрине, божественной цели, божественного суверенитета. Не хочу так много говорить об этом. Почему? Потому что Иисус Христос непременно создаст церковь свою. Я не хочу, чтобы мы потеряли этот библейский образец, чтобы мы помнили, что нам надо подвязаться за веру. Иисус Христос подвязался за веру. Вчера вечером я говорил вам, что сам Господь Иисус Христос, обращаясь с милосердием к фарисею, показал ему его сердце для того, чтобы показать, кто он поистине есть, а никто даже не мог знать лучше этот суверенный замысел спасения, как сам Господь Иисус Христос. Всегда будет это внутреннее напряжение между божественным суверенитетом и нашим подвязанием за веры. Нам Священное Писание говорит, что нам необходимо совершать это служение, совершать его, спасать, быть прямо посреди этой ошибки, этого ереси и спасать людей. И этот труд очень опасный. Нам необходимо знать, что мы не погибнем в этом процессе, потому что он сохранит нас, он дал нам это обещание. Друзья мои, это постоянное напряжение. Но так как на мне нет никакой ответственности, не лежит за божественные декреты, так как на мне нету никакой ответственности за исполнение божественного замысла, у меня есть только одна ответственность. Это быть верным проповеди Евангелия, быть верным как верующий человек, чтобы я сохранил чистую жизнь перед Богом, чтобы я был полезным и быть верным, подвязаться за веру. Каким образом Бог будет использовать мое служение, это уже проблема Бога. То же самое и моей веры в спасение, то же самое касается моего послушания в освящении, то же самое касается моего ходатайства в молитве. Это касается всех областей моей духовной жизни. Бог обладает суверенной верховной целью, которую он совершает в этом мире, мире, который помимо меня существует, но то, что Бог требует от меня, я обязан исполнять. Я вижу эту страсть, это стремление, я вижу этот огонь в сердце Христа, который плачет, глядя на Иерусалим, который настолько возмущается, когда входит в храм, в конце своего служения, помните, он очищает этот храм, буквально выгоняет тех людей, тех, кто стали отступниками в центре иудаизма того времени. Мы видим слова, которые он использует, обличают людей, они прямолинейные, он умоляет людей, чтобы они пришли, все угнетенные и погибшие. Друзья мои, если вы знаете, если вы забудете о Божьем суверенитете, ваше богословие будет очень страдать. Поэтому я ободряю себя тем, что я не несу ответственность за результат. Когда я читаю утверждение, например, в книге «Целеустремленная церковь», если я могу найти ключ к сердцу человека, я смогу привести любого ко Христу. Это шокирующее утверждение. Привести кого-то ко Христу, это вообще не зависит от меня. Вообще, не важно, чтобы я не знал об этих людях, чтобы я знал или не знал. Не важно. Все, что я могу сделать, провозглашать истину. Я не хочу заниматься вопросами результатов. Результаты не касаются меня. Все, что мне необходимо сделать, это приложить максимум усилий. И я хочу придать всю свою жизнь максимальному усилию следования моей модели в жизни, апостолу Павлу. Апостол Павел сказал, мы лишь воины. И в конце каждого дня я успокаиваю себя тем, что все совершается лишь используя мои верные усилия для достижения божественных целей, которые Бог сам совершает через меня. У меня есть привилегия, что Бог использует меня таким образом. И удивительная благодать, которая у меня успокаивает, это может быть та вечная награда, которую Он приготовил для меня. Но я посвящаю себя лишь... подпитываю себя и ободряюсь и побуждаюсь тем, что я на стороне побеждающей, потому что Господь совершает это, Его суверенитет успокаивает меня. Меня зовут Стив Кол, я из Аризоны. Я из городка, где 60 тысяч людей живут. Есть очень много давления со стороны пасторов, чтобы они вступали в общее служение с другими евангельскими церквями, занимались общими евангелизациями, такими группами, как Cambridge Crusade, InterVarsity. Я не очень знаком с их богословской методологией или чистотой, но мне хотелось бы узнать, какие бы образцы или какие бы пункты вы бы использовали, которые бы позволяли вам решать, с кем общаться, а с кем нет. Я слышал, вы проповедовали в церкви Джейка Хейфорда. Безусловно, вы проповедовали там, но между вами и той церковью очень много разночтений в богословских вопросах. Я надеюсь, что мы не будем участвовать в служениях с католиками, с либералами, но в мире протестантском, евангельском, которые какой-то версией Евангелия все-таки обладают, что определяет для вас, какие могут быть пункты или критерии для общения? Вы знаете, случай от случая нужно принимать серьезное решение. То, что необходимо подчеркнуть, помните, да, о том, что под чужое ярмо с неверными текст. Здесь не идет речь о конкретном служении, конечно же. Речь идет о верующих и неверующих. Это понятно, здесь все понятно. Но когда вы говорите о верующих, вот вопрос, который я задаю себе. Что это? Возможность обратиться к каким-то людям, которые познают больше истину, или же которым вы разъясните доктрину, или же вы призовете их к пониманию того, чего они не имеют. Если у меня есть возможность, я, скорее всего, пойду в ту группу для того, чтобы им разъяснить что-то. И позвольте сказать для тех, кто могут критиковать меня за это. Вы знаете, несколько лет тому назад я принял решение, что я не буду тратить свою жизнь. Я не буду всю жизнь тратить на то, чтобы проповедовать истину для тех, кто уже верит в эту истину. Нет никакой цели в этом служении. Да, я могу появиться в некоторых местах, и вы будете думать, чего я там появился. Но, братья, поверьте мне. Поверьте мне, что я буду говорить им то, что они должны услышать. Позвольте сказать вам, был я в некоторых местах. Был в либеральных церквях. В Лос-Анджелесе даже. Буквально недавно. И я рассказал своей супруге, что даже проповедовал там однажды. И вы знаете, я готов туда отправиться и снова проповедовать. И это место не будет отличаться для меня, чем когда, помните, когда Павел отправился на холм Марса и обращался там, и обличал лжеучителей, отступников. Это один из аспектов этого служения. Второе. Второй вопрос – это совместное служение. И вот здесь нужно быть более внимательным. Какая-то кооперация в служении. И вы знаете, я, да, где-то там, большинство людей говорят, Джон МакАртур, вы когда упоминаете имя Джон МакАртур, вы видите реакцию. Я был достаточно долгое время там, и реакция либо положительная, либо отрицательная, средней нет. Другие люди, которые хотят участвовать в служении со мной, они теряют гораздо больше, чем я в этой кооперации. Почему? Потому что меня как-то знают, я популярен, но знают, что я преподаю и о чем говорю. Поэтому я не пытаюсь защитить свою репутацию. Однако, в то же время, я никогда не хочу сделать ничего, что могло бы смутить людей относительно тех вещей, которые важны для меня, которые я считаю самые важные, самые критичные, касающиеся истины и основания Евангелия. Потом бывают моменты, когда меня приглашают участвовать в каких-то событиях, и я говорю, вы знаете, я не могу. Не могу, почему? Потому что это будет неправильный жест с моей стороны, и это уже будет означать выходить из-за границы того необходимого богословия, которого придерживаюсь я. Есть другие моменты, когда я говорю, да, я поступлю так, несмотря на то, что я не поддерживаю все, чем вы занимаетесь. Почему? Потому что я вижу, что мое участие принесет больше пользы. И мы соглашаемся на некоторых вопросах, которые более важны. Ведь есть вопросы, которые более важны, есть вопросы, которые менее важны. Поэтому я хочу, чтобы мы принимали мудрые решения. Были времена в моей жизни, когда я не пошел туда, куда надо было пойти, и пошел туда, куда не следовало было бы идти, потому что были какие-то такие смущающие результаты. Вам необходимо принять решение. Если люди верят вам, если они будут понимать то, что вы делаете, тогда там ничего страшного нет. Будьте очень внимательны. Еще хотел бы добавить. Во что люди должны верить для того, чтобы стать частью вашей церкви? Я думаю, это поможет вам понять свою позицию. Я всегда говорю так, если вы можете попасть в Царство Божье, вы сможете попасть в нашу церковь. У нас нет более высокого стандарта. Нужно ли людям подписаться под нашим символом веры, чтобы быть частью нашей церкви? Нет. Если Бог позволяет вам войти в Его Царство, мы позволим вам войти в нашу церковь. Все очень просто. Да, мы будем нести ответственность за то, чтобы обучить вас, помочь вам возрастать в вере, сформировать ваше мышление, понимание Слова Божьего. Вот почему мы здесь. Мы здесь не для того, чтобы вы становились какими-то совершенными где-то в другом месте. Нет, здесь вы должны возрастать. Друзья мои, мне необходимо тоже мнение предлагать и вне моей церкви. Поэтому я благодарю Господа за каждую возможность, которая у меня есть, трудиться с теми людьми, которые стоят на истине Евангелия, даже если есть у них какие-то моменты, в которых мы расходимся в своих взглядах. Друзья мои, если вы готовы умереть за истину, я готов умереть вместе с вами. Доктор МакАртур, пусть Господь благословит вас доктриной благодати. Я думаю, что касается вас и большинства братьев здесь, я стараюсь проповедовать Писание, экспозиционную проповедь, стих за стихом, где, когда, как не следует систематически проповедовать доктрины благодати. Я думаю, каким образом вы излагаете эти истины, что бы вы могли предложить нам, как правильно преподавать эти истины. Я знаю, что вы подразумеваете под доктринами благодати. И я экспозиционный проповедник, в общем-то. Я не систематический богослов. Я проповедую текст Писания, однако я удивляюсь иногда, как снова и снова эти доктрины практически в каждом месте Писания появляются. Вы знаете, аналогия Священное Писание, аналогия Скриптура. Вы знаете, почему мы видим аналогию Писания? Потому что у Писания один автор. Вы знаете, что я уже увидел для себя? 36 лет я занимаюсь экспозиционной проповедью Нового Завета и много Ветхий Завет проповедовал. Хочу сказать вам следующее. Писание постоянно и четко, ясно преподает доктрины благодати. И я ощущаю, что лучший способ преподавать истину – это преподавать ее на основании текста. Когда мы сравниваем текст, один текст с другими текстами. Но периодически, время от времени, я останавливаюсь и делаю так называемые доктринальные серии. Недавно я закончил серию из 9 проповедей, 8 или 9, 10 проповедей по вопросам доктрины. Я начал с доктрины вечной безопасности. Почему? Потому что это вопрос, который очень часто люди задают. А является ли мое спасение раз и навсегда? И я заканчиваю эту проповедь и говорю, что, конечно же, человек не может потерять, потому что это определяется еще до основания мира. Он основал это по образу своего сына, и всякого, которого избирает отец, он отдает сыну, сын отдает и так далее. Того никто не теряется, никого нельзя потерять. Поэтому вот эта вот вечная безопасность, она гарантируется доктриной суверенного избрания. Потом мы переходим к доктрине суверенного избрания. Потом после суверенного избрания мы переходим к вопросам благодати. Мы говорим, что это за благодать, непреодолимая благодать. Почему это благодать свыше, изменяющая сердца? Потому что мы с вами обладаем абсолютной греховностью. Я называю это доктриной абсолютной неспособности. Мы переходим к искуплению. Что такое искупление? Мы говорим о ограниченном искуплении, термин, который мы используем. Наверное, неправильный термин, потому что мы знаем, что искупление ограничено. Мы все понимаем, оно ограничено, искупление только для тех, кто уверует. Вопрос только, кто ограничивает его, Бог или человек? Что это, потенциальный для всего мира или же реальное искупление для избранных людей? Поэтому мы говорим о доктрине искупления. Потом я перехожу к причине. Что же было за причина этого искупления по отношению к тем, кто уверует? Мы переходим к любви Божией. Потом мы говорим о суверенной вечной любви Божией, которую Он возлюбил своих отдельно, другой любовью, которой он любит мир. Потом переходим к доктрине искупления, потом переходим к доктрине уверенности в спасении. Поэтому мы возвращаемся снова к этой же безопасности, с которой мы начали. Поэтому на протяжении нескольких месяцев я проповедовал о доктрине. Периодически, время от времени я преподаю это, потому что когда вы преподаете текст, поймите, друзья мои, никто, кто находился здесь, несколько, не все люди были в моей церкви все время, люди приезжают, иногда уезжают, поэтому вы всегда встречаете людей, которые не могут еще собрать полное собрание доктрин в своем понимании. Поэтому вам необходимо иногда остановиться. Ведь каждый из нас живет в том мире, маленьком мире, который мы видим с вами. Все, что видим, это наш мир вокруг нас. Но когда вы так поступаете, когда вы это делаете тематическим образом, сила этой проповеди все равно происходит тогда, когда вы присоединяете все те отрывки, которые вы очень осторожно и правильно изучаете. Поэтому мы говорим о экспозиционной богословии, экспозиционная тематическая проповедь. Когда вы позволяете тексту сказать, утверждать свою истину. То, что происходит. Меня уже пригласили на одну конференцию в следующем году. Мне сказали, расскажи нам на этой конференции, чему тебя научило 35 лет экспозиционной проповеди. И первое, что пришло мне в голову, если вы будете проповедовать Библию год за годом, вам никогда нельзя говорить ничего, чтобы вы не могли доказать на основании текста. Почему? Потому что если вы это делали, от вас всегда это ожидают. Это прекрасное ожидание, если воспитываете людей всегда, что, ожидать, что вы будете основывать это на тексте. Знаете, очень часто в своей проповеди я показываю доктринальный пункт в тексте, я показываю, делаю небольшой экскурс к этому доктринальному пункту и показываю другие параллельные места, которые доказывают это. Я верю в библейскую экспозицию, послушайте, которая богословской является. Перед тем, как она станет практическим, она должна быть богословским. Я не просто там гуляю по тексту, нахожу какие-то интересные идеи из плана и говорю, как применять их. Меня больше интересует показать вам принципы, доктрины, которые должны быть частью вашей жизни и руководить вашей жизнью. Поэтому экспозиционная проповедь является доктринальной. Поэтому я беру один текст, и иногда я делаю экскурс, показываю несколько доктрин, но иногда могу по-другому подойти, найти много текстов и объяснить одну доктрину. Хорошо? Очень хороший вопрос. Если мы будем определять католицизм, это те, кто следует учению. Вы могли бы сказать, что все католики отправляются в ад? Я бы сказал, все отправляются в ад, кто не верует в истинное Евангелие. Вы с этим согласны? Ну, а если мы дадим определение такое? Я не верю, что католическое богословие может спасти хоть кого-нибудь. Друзья мои, католическое богословие не может спасти никого. Вы слышали это в это утро? Это ужасный образ жизни, который они предлагают. Это ужасный образ жизни. Я беседовал с одним из наших миссионеров в Италии. И он сказал, что то, что вы слышали в это утро, это все еще сопровождается всей остальной системой, о которой мы даже еще и не говорили сегодня, что делает весь католицизм еще хуже. Я думаю, для человека. Я не думаю, что человек, посещающий католическую церковь, может спастись. Я думаю, дело не в этом, а дело в богословии системы. А что, если этот человек читает Писание индивидуально или слышит что-то? Как Арси сегодня сказал, может быть, помните, да? Фарисей обращался в том же храме, а тот мытарь стучал себя, бил себя в грудь. Откуда он взял информацию? Откуда он взял правильную информацию, чтобы прийти к Богу? Друзья мои, то есть мы видим, как в Ветхом Завете люди приходили к Господу в контексте фарисеев и так далее. Я думаю, что католики, Мартин Лютер, будучи католиком, как он пришел к познанию? Но не по причине системы, да? А по причине того, что они ощутили тяжесть греха, необходимость в милосердии от Бога через Иисуса Христа. Я полагаю, что люди в католической церкви, которые верят в католическое богословие, они не могут обрести спасение. Друзья мои, то, что вы слышали, Арси рассказывал вам в это утро, такое понимание, которым он поделился с нами, это истинный католицизм. Я не думаю, что даже любой католик может объяснить всю систему. Я даже не уверен, что какой-то из католиков знает, какое богословие стоит за их верой. Джон, меня зовут Гарри Болдом, я несу служение капеллана в тюрьме и пастора. Дискуссия, которая у нас была за обедом, несколько вопросов из этой дискуссии после того, как Арси Спрол проповедовал. Я говорю людям, я использую Иоанна 3:16, послание к Римлянам 10, с 8 по 10 стихи. Я говорю людям, что они обретают спасение, если уверуют в Иисуса Христа. Это вера и больше ничего, никаких дел. Вопрос к вам. Я не объясняю людям все понятия оправдания по вере. Я могу, но мне не хватает времени, поэтому я даю основополагающие принципы. Что касается религиозных взглядов или деноминаций, может ли человек обрести спасение благодаря Иоанна 3:16, Римлянам, Ефесянам 2:8-9? Если люди понимают истинное значение этих стихов, трех стихов, что вы называете, тогда да. Значение Писания — это Писание. Если вы неправильно понимаете значение, вы неправильно понимаете весть. Поэтому, когда вы говорите «Иисус», что за Иисус, о ком вы говорите? Когда вы говорите «вера», что вы подразумеваете под верой? Когда вы говорите «благодать», насколько глубока эта благодать? Ответ на ваш вопрос. Люди могут обрести спасение благодаря истинному пониманию Евангелия. Иоанна 3:16 объясняет, если они понимают, что объясняет Иоанна 3:16, они спасутся. Ефесянам 2:8-9 объясняет это, Римлянам 10 глава объясняет это. Если вы говорите, что человек должен исповедать Иисуса Христа как Господа и уверовать в сердце своем, что Бог воскресил его из мертвых, это открывает для них огромный спектр вопросов, которые объясняют, что это значит, что это значит Господь, что это значит воскресение, что такое воскресение. Когда вы объясняете, что такое за жертва, а зачем нужна была такая жертва? Просто кто должен был умереть за твой грех. Почему? Просто вы грешники, вы не можете быть праведными. Другими словами, вы можете взять любой из этих стихов, но вы не можете относиться к этим стихам легкомысленно. То есть, когда вы просто говорите людям терминологию, которая не содержит в себе для них никакого содержания. Снова же, я бы сказал бы снова, я полагаю, что доктрину, которую мы не видим в современном протестантизме, это доктрина абсолютной неспособности, абсолютной греховности и развращенности человека. Вот в чем заключается суть. Современное движение евангелизма или протестантизма. Посмотрите, что происходит сегодня вокруг нас. Все вот эти вот течения, тенденции, Иисус Христос исправит вашу жизнь, улучшит, сделает вас счастливыми, исправит ваш брак, исполнит вашу жизнь, вы будете чувствовать себя лучше, начнете себя уважать. Все, что это предлагается, это лишь, знаете, движение человеческого потенциала максимум. Иисус Христос не пришел в этот мир для того, чтобы помочь вам достичь целей своей жизни. Он пришел в этот мир, чтобы вытащить вас из вашей жизни и из достижения ваших целей, чтобы вы исполняли Его цели и жили по Его образцу жизни. Я не пытаюсь быть жестоким по отношению к таким людям. Я просто пытаюсь сказать, друзья мои, вот, посмотрите на то Евангелие, которое предлагается вам сейчас. Просто помолитесь этой молитвой, и Иисус простит ваши грехи, и теперь вы в царстве, друзья мои. Вы что? Где вы такое слышали? Больше уже не проповедуется о законе, уже не проповедуется о суде, уже не проповедуется о вечном осуждении, не проповедуется о человеческой неспособности, развращенности, абсолютной греховности, о сердце человека, и больше не проповедует, что человек ничего не может сделать, чтобы угодить Богу. Где же ваше сожаление? Где же ваше покаяние? Где же этот страх Господень? Где эти проповеди? Если вы не будете проповедовать об этом, тогда о чем вы начинаете говорить? Вы начинаете говорить о благодати. Да люди даже не имеют никакого представления, что такое благодать. И даже вера настолько может быть поверхностной. Вот почему я написал книгу «Тяжело уверовать». Почему? Потому что всякий, кто следует за мной, должен отречься себя. Это уже конец вашей жизни, это новая жизнь. Вот, Иисус, исправь мою жизнь, исполни мои мечты. Друзья мои, я не знаю, видели ли вы эту книгу о мечтах. Бог исполнит мечты вашей жизни. Иисус готов исполнить вам ваши мечты. Это огромная ложь. Ваши мечты не имеют никакого значения для Иисуса. Разве я не прав? Вы считаете, что я жесток в своей оценке? Или резок как-то в своих высказываниях? Вы приходите к Иисусу Христу, и что вы говорите? Я отрекаюсь от себя. Это слово «больше отказываться как-то ассоциировать себя со своим ветхим человеком». Все, конец вашей жизни, все, новая жизнь во Христе. Вы уничтожены законом Божьим, вы безнадежны, вы беспомощны, вы умоляете Бога, умоляете, чтобы Он был милостив к вам. Та же книга говорит, если вы хотите быть христианами, уверуйте в то, что Бог любит вас и хочет простить все ваши грехи. Откуда я могу знать, что суверенный Бог хочет простить мои грехи? Откуда я знаю, что я знаю божественные декреты? Откуда я это знаю? Все, что грешник может сказать и сделать, я сокрушен, я уничтожен, я безнадежен, мне некуда больше идти. Боже, будь милостив ко мне, грешнику. И это уже решает Бог. Как поступить? Никаких таинственных слов, никаких формул. Конечно же, те отрывки Священного Писания помогут понять. Но когда я всегда говорю на эту тему, друзья мои, всю жизнь я пытался защитить Евангелие от евангелистов и протестантов, как бы, нашей эпохи. Помните, что я написал? «Благословение Христово». Потом я написал «Тяжело уверовать». Ряд книг, которые защищают Евангелие. И снова же, друзья мои, мы находимся сейчас в дискуссии, когда читаем послание Иуды. Мы говорим о общем учении спасения, которое уже не общее. Все, что хотите, говорят на эту тему. Если эти стихи указывают на истины, необходимые для Евангелия, да, если за этими стихами стоит как определенное содержание и понимание, вы не можете использовать эти стихи как магические формулы. Это не магические слова, не какие-то формулы или заклинания. Они должны найти определенное содержание и понимание в сердцах людей. Я думаю, честно вам скажу, невозможно за 5 минут обратить человека, не имеющего никакого понимания истины. Где же этот усердный труд евангелизации? Где же этот труд, когда вы готовите почву? Где же это обличение Духа Святого? Если бы у меня был час побеседовать с человеком, я бы 55 минут говорил об их грехе из этого часа. И о осуждении, которое ожидает его. И последние 5 минут я говорил бы о решении этой проблемы. Хорошо? Спасибо, что вы мне помогли поговорить на тему, которая меня волнует. Джон, это может быть тоже заставит тебя поговорить на интересную тему. Я знаю, что вы все время пытаетесь это сделать. Я зовут Джерри. Я пастор церкви Санта-Барбара. Я также ученый. И я рад, что мой сын закончил эту семинарию. И я люблю это прекрасное место. Я обожаю эти конференции. Это вторая конференция для меня. Вопрос мой. Вы знаете, как возрожденный христианин, 27 лет назад я пришел к Господу, мне 59 лет, через 4 года моя жена католичка пришла к Господу, и для меня это большая радость. Однако в то же время хочу признать, что в моем сердце иногда я начинаю размышлять о вещах, которые мне не всегда приятно. То есть, например, каким образом Бог мирится с такими вещами, как вечное осуждение, вечное страдание, вечное осуждение. Я не пытаюсь судить Бога. Я всегда готов признать, когда я не прав. То, что утешает меня, что будут какие-то вещи, которые останутся приятными, может быть, какие-то тайны останутся, касающиеся божественного суверенитета. Второзаконие 29:29. Процитировал 29:29. Итак, как бы вы помогали решать такие вопросы размышлений? Позвольте сказать следующее. Я не думаю, что то, что я скажу, поможет вам, но позвольте сказать следующее. Я не думаю, что у кого-нибудь будет проблема в вопросе суверенного избрания во свете вечного осуждения. Я никогда не думал, что суверенное избрание – это проблема для кого-то. Оно везде описано в Священном Писании. Но то, что трудно понять в вопросах суверенного избрания, то потому что есть люди, которые не были избраны. И вы знаете, было бы неплохо, если бы они просто перестали существовать. Вот почему Джон Стотт стал человеком, который отвергает понятие ада. Не потому что это в тексте, но потому что на эмоциональном уровне он не может это себе представить. Вечное страдание. Поэтому прекрасно напомнить себе, что же нам мешает понять доктрину божественного суверенитета. Это доктрина вечного осуждения. Снова-таки... Придерживайтесь доктрины божественного суверенитета. Тогда легче будет понять доктрину осуждения. То, что вы говорите, каждый из нас переживает те же чувства. Добро пожаловать в наш клуб. Мы все переживаем, почему так происходит. Друзья мои, у нас есть эти мысли, надо признать. Нам нелегко жить с этими мыслями. Но меня утешает следующее. Первое. Люди, которые не желают принимать Бога и Христа сегодня. Они не захотят Его. И потом. Второе. Очень ясно есть такое понятие, как уровни наказания. Тоже ясно, да? Говорится о одних осуждениях, потом говорится о более серьезных осуждениях, да? В Писании. Более серьезном. Терминология касательно ада очень ясная. Гиена. Место огня. Скрежет зубов. Боль. Сознание, которое сохраняет... Осужденная душа, проклятие, запрос свои грехи. Все это есть. Я понимаю все ужасы этого языка. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь смириться с этими эмоциональными переживаниями, которые во мне. Да, я... Вы знаете, я бы переживал бы, если бы это меня совершенно не волновало. Вы знаете, если это перестанет меня волновать, я пойму, что я переступил ту черту, когда я уже вовсе становлюсь бесчувственным человеком. Вы знаете, я бы не мог бы занимать место служения, если бы потерял чувство сострадания, если бы потерял бы ощущение своего сердца. Я бы потерял бы ту печаль, которая заставила Христа плакать. Когда Иисус Христос рыдал, Он знал, о чем Он рыдал. Ведь, казалось бы, ты же Бог, ты же знаешь. Они приняли это решение, они поступают, получают по делам. Но это не так-то просто. Не так-то все просто. Помните, как он говорит, как часто я собирал вас, но вы В некотором смысле Библия говорит о суде как о том, что люди, они получают то, что избрали для себя. Поэтому все, что я могу сказать, я никогда не смогу смириться с этой доктриной вечного наказания. Никогда. Я думаю, что одна из радостей небес, наверное, будет заключаться в том, что этого понятия об общем суждении не будет в нашем разуме, когда мы попадем туда. Я думаю, у нас осталось время на последний вопрос, закончим завтра. Меня зовут Доль Домбор, я из Мичигана, я переехал в Калифорнию. Когда я был в Мичигане, занимался служением, перед тем, как я оставил там служение, приехал сюда, постарший человек маленькой церкви взял меня за руку и сказал: «Никогда не угашай свой огонь, где бы ты ни ходил, с какое бы служение ты ни делал». Потом я переехал в Южную Калифорнию, и с момента, когда я приехал сюда, очень много я ощущал давление, такие вещи, как мне говорили, что ты проповедуешь с ожесточением, ты называешь определенные имена, ты не всегда корректный. И в том контексте, в котором я несу служение, это не очень приятно. Последние несколько лет я почувствовал, что я как бы возрастал. Я вижу какое-то дерзновение, которое появляется. И вчера утром я чувствовал так прекрасно вчера, что ощущал, что то, что проповедовалось, было как раз для меня. Но 2-3 недели тому назад я проповедовал и говорил о вот этой целеустремленной жизни, книгах и так далее. Я не называл имен, я намекал, но не говорил так открыто, как вы здесь говорите. Я хотел осуждать их побуждения, но пытался преподавать истину. Но на протяжении этой конференции я чувствую ободрение. Да, где-то я возрастаю, где-то я понимаю, однако в то же время я не могу четко набраться смелости называть имена. Как вы сбалансируете, вот когда вы говорите четко, называете четкие имена, но не осуждаете людей? Друзья мои, вы никогда не должны осуждать. Основополагающий принцип – никогда не осуждайте побуждения людей. Вы никогда не знаете их сердец, я никогда не сомневаюсь. Я никогда не думаю, что люди пытаются какое-то совершить зло или что-то еще. Я не имею права на это. Но я то, что мне Писание повелевает, не ненавидеть чью-то проповедь, но исследовать очень осторожно каждое проповедуемое слово. Поэтому, друзья мои, основополагающий принцип. Всегда это было для меня долгое время в моей жизни. Если вы публично что-то отстаиваете, я никогда не предам личную беседу. Если кто-то мне позвонил, я сохраню тайну этой беседы. Но если вы отстаиваете что-то публично, что не соответствует Священному Писанию, те из нас, кто понимают, что то, что отстаивается, это ошибочно, мы должны подняться и защитить церковь от этой ошибки и сражаться за это. Если вы будете неосторожны с Писанием, если вы будете делать все, что вам угодно, если вы будете подстраивать Писание под свое богословие, если вы будете придумывать и неправильно обращаться со Священным Писанием, если вы это делаете наедине с собою, ничего страшного, но если вы это делаете перед людьми, и много людей слушают вас и задают вам много вопросов. Друзья мои, если я напишу книгу, например, и что-то в этой книге не будет соответствовать библейскому учению, пожалуйста, подойдите ко мне и скажите мне истину. Возьмите эту книгу потом и, пожалуйста, библейскими аргументами уничтожьте эту книгу. Это честная игра. Я не пытаюсь защитить себя. Берите любую мою книгу, любое мое учение. Друзья мои, ведь мы сражаемся за истину. Все это касается истины. Это никогда не будет лично касаться меня. Снова же, скажу следующее для вас, в заключение. Отвечаю на ваш вопрос. Не пытайтесь создавать распри. Не будьте жестокими, не будьте ожесточенными. Будьте всегда благочинны. Для вас, особенно молодого человека, очень важно оказать любовь, сострадание, кротость, благость во всех отношениях личных, которые у вас есть. И даже когда вы говорите, поднимаете эти вопросы, пожалуйста, удерживайте себя, не нападайте на человека, не нападайте на его побуждение, но решайте вопрос, проблему. Не касайтесь личных вопросов, никогда не обсуждайте личные беседы, но если кто-то публично говорит, вот она, истина, распространяет ее от одной церкви к другой, и вы убеждены, что это неправильно, что это неправильное учение, есть ли у меня ответственность опровергнуть его? Конечно же, есть. Помню, когда 65-летняя женщина пришла ко мне в церковь и сказала, пастор, я прочитала эту книгу, какая-то проблема в этой книге. Что за проблема с этой книгой? Тут что-то неправильно. Какая на мне лежит ответственность? Вы знаете, только потому, что вы говорите что-то, это еще не значит, что мы все должны поклониться вам, что мы... Если все даже думают, что вы правы, это не значит, что мы должны последовать за вами. Все необходимо проверять, как верующие в вере проверяли. Все. Точности ли это так? Всякий раз. Ведь речь идет о истине. И когда что-то такое, знаете, противоречивое появляется, действительно, по-настоящему противоречивые вещи происходят. Конечно же, будут дискуссии, будут какие-то споры, будет искушение, ой, ничего, не хочу даже трогать этого. Нет, хочу сказать, это неправильно, это не точно, это не есть истина. Не все в этом учении может быть неправильное, не все может быть плохим, может быть какие-то намерения, даже хорошие люди преследуют, но это неправильное обращение с Писанием. Это неправильное представление Евангелия. Это неправильное представление того, что желает видеть Господь. Он хочет исполнять свою волю. Он хочет, чтобы ему несла слава. Не важно слава. Хочет достигать своих целей, а не ваших. Я вам скажу, я не хочу... Вы знаете, я не буду обижаться, если кто-то меня обвинит, что я где-то что-то на кого-то сказал. Опять же таки... Но в то же время, на протяжении уже многих лет... Я живу в двух где-то мирах, в двух измерениях. В моей церкви неделя за неделей, неделя за неделей. Люди не думают, что я противоречив в своем учении. Почему? Почему? В нашей церкви у нас нету сражений каких-то доктринальных. Я прихожу, молюсь, проповедую, люблю своих людей, питаю этих людей, обучаю этих людей. Но помимо этой церкви есть другой мир. Есть вопросы, от которых тело Христово может страдать. И Господь почему-то дает мне возможность говорить по этим вопросам, поднимать эти вопросы. Друзья мои, это не что-то, что вы избираете для себя, что вам так нравится, такое удовольствие получаете заниматься этим служением. Даже моя жена говорит, почему бы тебе просто бы не написать какую-нибудь книгу, которая бы понравилась бы абсолютно всем? И я отвечаю, да не всем людям даже нравится вот эта книга, а это Слово Божье. Как же мне удастся написать такую книгу, чтобы всем понравилось? Ну, пожалуйста, будьте внимательны. Делайте это в смирении, будьте добрым, будьте аккуратным, осторожным. Почему? Пока вы не пройдет время, чтобы вы обучали свой народ в своей церкви, чтобы они обучились достаточно, чтобы они знали достаточно для того, чтобы различать, что истина, что нет. И когда они будут знать вас достаточно и ваше и учение, в котором они стоят, нужно быть осторожным. Не переживайте о том сражении, которое вне вашей церкви. Не бойтесь нападать на лжеучение иногда. Продолжайте питать свою церковь. Продолжайте. Я никогда... не сражаюсь с этими лжеучениями прямо в церкви. Я вам сейчас сказал гораздо больше на эту тему, чем я говорю в своей церкви. Почему? Это не часть нашей жизни, не часть нашего сражения. Наши члены церкви знают, где учение, а где лжеучение. Поэтому, если Господь дает вам возможность проповедовать на эти темы, принимайте правильное решение, как решать эти вопросы. Я думаю, достаточно для этого занятия. Спасибо.
Мы благодарим вас за прослушивание этого семинара. Если вы желаете заказать другие кассеты или CD с пасторской конференцией, пожалуйста, посетите нашу страничку на интернете www.shepherdsconference.org или позвоните в офис пасторской конференции по телефону 818-909-5530. Все заказы принимаются на английском языке. Спасибо.